Радиорубка. Будет жарко.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и те, кто смотрит интернет-вещание в социальных сетях на страничках «Комсомольской правды». Всем привет и доброго вечера. Но начну я нашу сегодняшнюю программу «Радиорубка» с небольшого вступления. Несколько недель назад было опубликовано мнение известного сыровара Олега Сироты, и он написал о том, что без санкций сельское хозяйство России не сможет развиваться. Санкции помогают нам слезть с нефтяной иглы. Ему ответил директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко, сказав, что «Олег, ты не прав, и санкции нам не помогут, так как у нас есть свои внутренние Маккейны». Далее последовал ответ Олега Сироты. В общем, завязался спор, который мы и решили перенести сюда, в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». И с нами в студии фермер и член Общественной палаты Московской области Олег Сирота. Олег, приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. Михаил, приветствую вас также.
Добрый вечер.
Собственно, дуэлянты заочные, а теперь уже можете высказать друг другу все, что накипело, наболело относительно положения импортозамещения в нашей стране. Вот, кстати, этот вопрос сегодня и стоит на повестке дня. Придет ли в Россию импортозамещение? Ну что, Олег, вам первому отвечать, вам шпага в руки.
Да, смотрите, наша страна – это не страна-бензоколонка. Россия – это, по сути, фермерское хозяйство, на котором нашли золото. Вот давайте представим ситуацию. Наше фермерское хозяйство – 46 гектаров замечательной подмосковной земли. Мы кладем коммуникации, вот в мае месяце мы кладем коммуникации в коровник и случайно находим золото. Как вы думаете, что будет там через 5 лет? Я могу сказать, что там будет замечательный стадион, на котором будем играть в футбол, проводить межрайонный футбольный чемпионат Московской области. Мы заведем там шикарный бордель, дом отдыха заведем шикарный. Шикарный будет бар, в котором люди будут отдыхать вечером. Там будет такая замечательная экономика развлечений, там не будет одного, там не будет коров, там не будет молока и там не будет производства сыра, потому что все мы будем покупать в других хозяйствах. А зачем? Зачем нам работать, если у нас есть золото, и мы все можем купить за это золото, обменяв вот оно продукты. И вот наша страна, наша Россия, которую мы все так любим, это по сути ферма, на которой нашли золото. И нефть – это наше проклятие. И санкции нам помогают слезть с нефтяной иглы, действительно. Я поэтому написал обращение к сенатору Маккейну 2 месяца назад, когда казалось, что Трамп вот-вот отменит санкции, и этот американский сенатор, большой враг России, мог оказать большую услугу нашей стране тем, что он бы продлил санкции и держал за горло бы, как сейчас, собственно говоря, и держит. Маккейн держит удар. Он такой мощный старик. Его там вьетнамцы крепко закалили за годы заключения. И этот человек помогает держать санкционный режим. Этот санкционный режим поможет нашей стране вылезти. Я в это верю. Я верю в санкции, я верю в импортозамещение. Я хотел прочитать, на самом деле, я долго думал про те чувства, которые испытывают многие наши соотечественники. Я хотел просто прочитать один отрывок. Эта история не очень связана, но в преддверии 9 мая это будет интересно. 70 лет назад документы засекречены, сейчас рассекречены, из армейского корпуса немецкого. Пленный сержант из 527-го бомбардировочного полка 211-й авиадивизии. Сержант был сбит нашим истребителем, это немцы пишут, выпрыгнул с парашютом и был пленен у Бурмусова. Сержант возрастом 22 года, сержант возрастом 22 года верит в победу и отчаянный фанатик. При задержании убил офицера и унтер-офицера. После специальной обработки сказал очень мало. Смотрите, они тогда, это 40-42 год, самый тяжелый год войны. Страна находится, половина страны потеряна. Нет промышленности, она только-только запускается на Урале. И народ верит в победу, верит в преодоление. И элита, которая разбегалась в октябре месяце, мы же все помним из Москвы, помните? Когда архивы жгли, все бежали. Это смогла это преодолеть, и она стала вместе с народом, и народ победил. И я верю, что наша ситуация гораздо лучше, чем у наших дедов 70 лет назад, и мы все вместе преодолеем и победим.
Ну что, целый монолог прозвучал сейчас в защиту той позиции, что в Россию не только придет, а уже пришло импортозамещение. Это мнение разделяет фермер Олег Сирота. Ну а что скажет директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко? Чем возразите Олегу? Какой монолог вы сейчас произнесете?
Ну, я хочу сказать следующее. Олег очень пламенно и горячо это все сказал, но давайте подумаем логично. Значит, да, с одной стороны, импортозамещение – это очень хорошая, классная вещь, вот, и она действительно работает, но есть небольшое «но». Но в том, что это импортозамещение, вообще сама политика вот этих санкций, она была введена исключительно из-за политической конъюнктуры для решения конкретных политических задач. Мы за, ну, наверное, 15-20 лет последние, вообще продовольственная отрасль России испытала очень много интересных таких вот вещей, связанных с запретом ввоза различных продуктов на территорию Российской Федерации. Это и окорочка из Америки, и вино, там, виноград, и боржоми из Грузии, молдавское вино, украинские продукты, белорусские продукты и так далее. В чем характерность, вот основной характер вот этих вот запретов? Это исключительно политические вещи. Вот сегодня мы вино покупаем грузинское, оно просто замечательно, а потом хлоп, завтра приходит главный тогда был санитарный врач России Онищенко и говорит, нет, это вино пить нельзя, и боржоми пить нельзя. Вот. Как только политические отношения с Грузией более-менее стали налаживаться, тут же плохое вино превратилось в хорошее. Как только у нас возникли проблемы, решаем проблемы поставки газа, нефти с Белоруссии, у нас тут же идут прикрытия белорусской молочки. Как только у нас этот вопрос решен, мы сразу же открываем. Вопрос конъюнктуры. И в данном случае, если руководство государства позволяет себе такие вещи, непоследовательные относительно наших партнеров из-за рубежа, кто дает гарантию, что эти непоследовательные вещи не обратятся на нас же? Мы все находимся под ситуацией нестабильности. И сегодня развитие и сыроделия, любого пищевого производства – это добрая воля руководства страны и конкретных губернаторов, которые сегодня поддерживают, а завтра придут и скажут, ребят, вы знаете, а у вас вот тут вот нарушение, вот тут нарушение и вот тут нарушение. Благо законы позволяют это сделать.
Коротко. Ну что же, да, достаточно емко, но очень понятно. Я думаю, что нашим радиослушателям мнения наших двух уважаемых спорщиков уже ясны. Теперь остается выяснить, собственно, на чьей стороне сегодня окажется наша аудитория. Для этого вы можете, во-первых, обращаясь к нашим радиослушателям, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы поддержать ту позицию, которая вам в нынешних условиях кажется аргументированной, веской, ну и которую вы, естественно, разделяете. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Чуть позже я включу телефоны для голосования. Ну а пока, пожалуйста, ваше мнение. Кстати, вот уже приходят сообщения на WhatsApp и Viber и спрашивают, собственно, о каком импортозамещении может быть речь. Если количество ферм с коровами сократилось до катастрофического уровня, импорт пальмового масла возрос в разы, живу в Свердловской области, в Нижнем Тагиле, нет ни одной молочной фермы. С уважением обращается к нам Александр. Ну вот, пожалуйста, это реальность?
Смотрите, давайте начнем. Я так понимаю, что сейчас Михаил поймал и показал нам первого своего главного макея на отсутствие политической воли.
Это называется ручное управление.
Да, ну, переводя на русский язык, нас задут при первом же шухере, что говорит Михаил. Как много раз и делали. Я уверен, что сейчас ситуация иная. Смотрите, прошлые годы наша элита, что говорит, она прозападная, во многом либеральная, это мы все знаем, это на «Комсомольской правде» много раз уже все это вопрос раскрыт, здесь все вопросов нету. Но у нас никогда до этого не было ситуации, что на нашу элиту, да, там руководство страны и ниже, вводили персональные санкции. Сейчас им тыкают в их место, говорят, вот вы там вот сидите у себя в России вот, и не вылазите, ни поездочек за границу, ни счетов за рубежом. И это приводит к слому на этой национальной элиты. Многие из них, в том числе уже сейчас, начинают инвестировать, в том числе в сельское хозяйство. Их семьи в том или ином виде начинают инвестировать. У нас действительно идет бум инвесторов там, и в сыроделие, и молочное скотоводство. Но эффект, он просто с годами идет. И, к сожалению, то есть он будет, ну, это нельзя здесь бросить чемодан денег, и у тебя выскочили там коровы, у тебя построились сыроварни, в один момент такого не будет, будет инерция. Да, у нас масса проблем, но политически мы сможем пробиться. Я уверен, что элита развернется лицом к народу.
Хорошо, в таком случае буквально через 2 минуты после перерыва, Михаил, будет ваш ответ Олегу, потому что мне не очень понятно, вот сейчас современная элита действительно готова ли вкладывать деньги в долгую, привыкшая получать прибыль буквально из воздуха. Вот об этом через 2 минуты нам скажет Михаил Мищенко.
Радиорубка. Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Придет ли в Россию импортозамещение? Вот об этом сегодня спорят фермер Олег Сиротай, директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. Но поскольку Олег буквально две минуты назад сказал о том, что сейчас инвестируют наши российские бизнесмены в молочную продукцию, делают это с удовольствием, ну, потому что другого выхода у них нет. Деньги расти должны, а вот за рубеж их не пускают в связи с санкциями. Михаил, вы обещали ответить, готова ли наша российская элита вкладываться в долгую?
Смотрите, Олег рассказывал про чемоданы с деньгами, они уже были. Значит, в течение там, последних 15 лет у нас был проект развития ПК, вот, и государство вваливало колоссальные деньжищи, да, в развитие молочного животноводства. В итоге это, в принципе, практически ни к чему не привело. Это привело к консолидации бизнеса в руках крупных инвесторов. Сегодня, конечно, ситуация другая. Сегодня на рынок выходят не крупные люди, то есть люди не с большими деньгами и не с заемными деньгами, самое главное. Потому что инвесторы, которые мы приняли, ну, как бы привыкли оценивать, это люди, которые фактически брали государственные деньги, за государственные деньги строили себе что-то. Сегодня приходят люди, как правило, со своими деньгами, либо пытающиеся что-то сделать там на какие-то минимальные средства. Значит, да, эти люди существуют, но я еще раз хочу повториться. Все эти люди, которые вкладывают деньги в развитие молочного животноводства, не только молочного животноводства, а самое главное, в развитие переработки молочной продукции, переработки молока, мяса и так далее, они сталкиваются с, во-первых, ручным управлением, о котором мы говорили выше, и, во-вторых, с российским законодательством. Российское законодательство было создано, которое регламентирует деятельность пищевой отрасли, оно было создано в советское время. Вот если мы смотрим, допустим, законодательство о СМИ, то оно фактически было создано в 90-х годах, потому что раньше свободных СМИ не было, и закон о СМИ был создан теми людьми, которые находятся в этом бизнесе. Пищевая промышленность регулируется нормами советского права, и эти нормы усложняются, утяжеляются, но в корне они не меняются. И в результате у нас получается вот эта вот некрасивая ситуация, когда у нас уже частная собственность, у нас уже частные инвесторы. Причем надо понимать, что не только крупные заводы имеют право на существование, но и мелкие. Но законодательство это не подразумевает. Мы, например, хотели установить переработку мяса, завод небольшой. Да, и нам сказали, что, ребята, если у вас меньше тонны, то СНИПов, которые регламентируют переработку мяса, меньше тонны нет. То есть мы не сможем вам спроектировать этот завод, а если мы не спроектируем, не получим проект, мы не сможем его зарегистрировать. Вот в этом вся суть. Вы можете сколько угодно сейчас вкладывать, да, вкладывать, но наступит время, когда хоп, произойдет реабилитация тех или иных людей, о которых говорил Олег, и тут же мы станем все никому не нужны. На самом деле пищевая отрасль сегодня и сельское хозяйство, к сожалению, это разменная монета. Я бы хотел, чтобы это было не так.
Ну вот нам пишут наши радиослушатели, чтобы решить ваш спор, нужно знать, в чем заинтересована наша власть, в чем она нуждается, пишет нам Сергей из Нижнего Новгорода.
Точно. Олег, пожалуйста. Смотрите, в чем заинтересована наша власть? Наша власть сейчас понимает, что если нам сейчас ведут серьезные санкции, они могут вестись. То есть хоть завтра, но не как сейчас, понарошку, да, по чуть-чуть, а вести как Ирану раньше, что ты трактор не купишь из-за границы. И вот тогда мы прочувствуем, тогда у вас голод может начаться. И сейчас вот государство, оно же долго нам говорило, что мы все в одной лодке. Вот сейчас мы действительно в одной лодке все плывем, и потихонечку государственный механизм начинает разворачиваться, пусть медленно, но разворачивается. А у нас, помните, мы все раньше мечтали, что давайте получим, кредиты под небольшие проценты.
Да,
да, сейчас механизм, он существует, он криво работает, он очень кривой, очень мало счастливчиков, да, как бы получают эти кредиты, я сказал, чуть не выигрывает, получают эти кредиты там вот единицы, да, то есть, в принципе, спортлото больше выиграет, чем их получает из фермеров. Мы не говорим про агрохолдинг, я про фермеров маленьких, но ситуация наладится.
С агрохолдингами та же картина, получают единицы, а крупные, и есть крупные инвесторы, которые не могут получить, потому что у них нет... Не такие хорошие отношения с Министерством сельского хозяйства и теми людьми, которые возглавляют, по разным причинам.
Я согласен. Я сам попал в этот реестр, я купил трактор за 300 тысяч рублей с четвертой попытки. Я понимаю, что это сложно. То есть это не у каждого вообще этот пазл сложится, но со временем это наладится. Потому что я абсолютно уверен, что да, в Государственной Думе, сейчас мы подойдем к санитарным нормам, нет бумажки, на которой написано не пущать, не давать и не развиваться. Если мы вопрос санитарных норм, понимаете, Михаил, раньше вот у нас маленьких, да, производителей, маленьких колбасников, маленьких сыроваров нас просто не было. А если нас не было, то есть нам по пальцам, я могу сейчас по пальцам одной руки пересчитать тех, кто варил сыр маленьких фермеров до введения санкций, чуть не сказал до революции, до сельскохозяйственной революции, до введения санкций. Нас было 5 человек, якобы, я новая волна, я занимаюсь этим, после того, как их ввели. И санитарные нормы, знаете, как, знаешь, Михаил, сыр сам себя не сварит, надо его варить, и санитарные нормы сами не изменятся. Я предлагаю что сделать? Я предлагаю их менять, вот, взявшись за руки. Прямо с сегодняшнего дня на радио «Комсомольская правда» мы объявим, что мы сегодня пишем в Государственную Думу письмо, отправляем его, и давай лоббировать этот механизм, давай его менять под себя. Я уверен, что мы сможем это сделать сейчас, продавим. Нас все больше и больше, нас с каждым днем больше и больше.
Вот, кстати, каждую
неделю ко мне приезжают десятки
фермеров,
людей, которые хотят открыть сыроварник.
Наш слушатель спрашивает, сколько таких фермеров, как сирота? Единицы, а нужны миллионы, говорит он.
Не единицы. Смотрите, у нас сейчас буквально минуту. У нас на ярмарках, да, мы начали ярмарки. У нас было 30 человек фермеров, потом была «Золотая осень» 60 фермеров, последняя ярмарка была 120. 20 большая фермеров. В этом году, на «Золотой осени», будет 200 фермерских хозяйств, которые участвуют. И я думал, что будет 200-300 проектов в России, но на совещании Министерства промышленности я услышал данные, что в России было произведено и продано 800 комплектов для маленьких сыроварен меньше 1 тонны. 800 комплектов было уже произведено в России из российского оборудования. Это российское оборудование, сделано нашими русскими людьми в наших городах, на наших заводах. И оно поступило уже в фермерские хозяйства. То есть у нас идет реальный бум.
Олег, это мало. На самом деле... Государство должно вкладывать, даже не вкладывать, должно стимулировать еще больше и больше развитие именно мелких ферм. Дело в чем? Мы говорим в рамках страны, вот возьмем в рамках региона. Есть регионы вот с катастрофической ситуацией, когда в чем суть этой катастрофической ситуации, прошу прощения. Значит, естественно, губернатор, руководство региона, они хотят отчитаться и дать какой-то показатель. Вот мы такие крутые. Вот мы построили ферму, она самая крупная в России, она самая крупная в нашем регионе, самая крупная в мире. В итоге, что они получают? Они получают отток, все деньги брошены в эту ферму. Мало того, эта ферма производит, есть регионы, где одно хозяйство производит треть всего молока области. Значит, это мощная концентрация производства. При этом, когда мы идем в Европейский Союз, смотрим Европу, среднее поголовье в европейской ферме от страны до страны от 30 до 90 коров. При этом многие наши чиновники, политики, эти депутаты Госдумы, они живут несколько вообще в космосе, как бы они люди из бывшего Советского Союза, они говорят, что страну могут накормить только крупные фермеры. Но Ганди сказал, массовое производство – это производство массами. И я очень хочу сказать, Олег правильно сказал мысль, давайте менять. И цель вот этой статьи моей про Маккейна и сироту, вот, она как раз и была именно что-то сдвинуть с этой мертвой точки. Задача нам сейчас, вот знаете как, реально изменить это законодательство. Задача реально создать условия для развития мелкотоварного производства. Потому что, как бы, знаете, лес без подлеска, без мха, без травы не существует, он вымрет. И на самом деле, вот у нас именно такая ситуация.
Ну, давайте я зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber, потом выслушаем мнение, если успеем, нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вопрос, придет ли в Россию импортозамещение, пожалуйста. Что пишет наши радиослушатели? Россия, наверное, единственная страна в мире, способная обеспечить себя практически всем. И это касается не только сыра. Чем меньше Россия будет зависеть от соседей, ближних и дальних, тем лучше для нее, пишет Влад. Далее сообщение. Из-за Крыма с нас санкции не снимут никогда. Поэтому и нам нужно держать свои антисанкции против соответствующих стран и жить, исходя из этих условий. Следующее сообщение Олегу пишут. Вы делаете конкурентоспособную продукцию по разумной цене. И отмена санкций вам не будет страшна. А так мы в изоляции. Борьба за потребителя у вас минимальная. Цена-качество оставляет желать лучшего.
Ну, здравствуйте.
Ну, это просто факт. Можно это факт.
А можно это отвечу? Как вот, смотрите. А, вот как я вот должен конкурировать? Почему я до введения санкций этим не занимался? Смотрите. Я после школы поступил в аграрный вуз на зооинженера. Два курса я там проучился. Потом я себя бил по щекам и пришел в чувство, понял, что это вообще бесперспективно. Что у меня перспектива 2000 рублей в колхозе. Все это закрывалось и загибалось. Почему? Одна из главных причин – мы не можем на равных конкурировать с европейскими фермерами. Угу. Вот эти наши коллеги, про которые Михаил рассказывает, они получают, немецкие фермы, 400 евро дотации на гектар, французские – 500 евро дотации на гектар. У него кредит, у моего немецкого, у меня друг есть Гюнтер, у него кредит 1.5%, даже меньше. Я когда ему показал предложение наших банков, там 23% на коровник, 18%, он долго смеялся, он вообще думал, что я шучу, издеваюсь над ним. И без эмбарго или без пошлин, мы просто не конкурентоспособны. И надо смотреть правде в глаза, таких субсидий, как Евросоюз, у нас не будет. У нас никакого бюджета не хватит, потому что у нас только нераспаханных полей 40 миллионов гектаров. Это вся суша Германии вместе с Альпами, Рейном, лесами, полями, городами, все вместе. Сколько это, что нам нужно распахать? И я даже...
Да, мы сейчас, прошу прощения, да, вот, так резко оборвали сами себя. У нас сейчас еще один перерыв, после которого называю телефоны для голосования. Олег продолжит объяснять, почему импортозамещение в нашей стране состоялось.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка.
Будет жарко. Да, придет ли в России импортозамещение? Спорят, даже за рамками прямого эфира фермер Олег Сиротай, директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. Ну, а теперь я включаю телефоны для голосования. Если вы поддерживаете позицию Олега Сироты, который считает, что в России не то что придет, уже пришло импортозамещение. Если вы видите реальные шаги импортозамещения по нашей стране, пожалуйста, звоните по телефону 637-65-19. Это телефон для голосования. Один телефонный звонок, ваш голос зачтен. И если вы поддерживаете позицию директора Центра изучения молочного рынка Михаила Мищенко, который считает, что нет, к сожалению, у нас достаточно наших внутренних маккейнов для того, чтобы импортозамещение у нас не прошло, и нет никакого реального импортозамещения, но есть тому причина. Если вы считаете, что действительно нам не справиться с этой ситуацией, и реальность, увы, не такова, на какой бы нам хотелось, конечно, ее видеть, звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И я зачитываю следующие сообщения, которые пришли на WhatsApp. Кстати, ваши телефонные звонки, номер 8 800 200 ровно 9702. Что нам пишет Виктор из Екатеринбурга? Собирался 4 года назад фермерское хозяйство организовать. Готов был вложить 2 миллиона. Понял, что не потяну. Для фермерского 2 миллиона – это не деньги. Без государственной поддержки эту тему не вывести, пишет нам. Следующее. Вопрос в лоб Олегу Сироте. Сколько стоит килограмм сыра? Далее.
Да, я отвечу.
Прижали к стенке.
Да, я отвечу. Да.
Михаил отвечает. Михаил Мищенко.
Значит, слушайте, по поводу цены. Это третий или какой-то у меня внутренний маккейн. Да, знаете третий. Что, господа, килограмм сыра, в принципе, он во всем мире, хороший сыр, стоит дорого. Значит, килограмм сыра, который сделан Олегом или там другими сыроварнями, в среднем, да, примерно там от 1,5 до 2-3 тысяч за килограмм. Но если мы с вами сейчас пойдем в магазин, купим швейцарский сыр, от 4 до 7 Не надо вот это вот, знаете, инсинуации, что типа зажравшаяся сирота, и там фермеры производят дорогой сыр. При этом надо четко понимать, что внутреннее производство, которое вот человек, которому 2 миллиона не хватило, ведь он в эти 2 миллиона подразумевает, ему нужно построить дорогу, подключить электричество, провести воду, содержать своих водителей, потому что никакой инфраструктуры вообще нет, ноль. И вот это вот все как бы рассказы про то, что отечественный сыр дорогой, а этот, как его называют, импортный, да, дешевый, это все ерунда. Это все на самом деле не так. Приезжали, допустим, к нам на... У меня тоже есть сыроварня. Приезжали к нам на ферму немцы, да, спросили цену, он говорит, о, дешево. У нас как бы средняя цена от 50 евро, да, за сыры такого уровня, такого качества. На самом деле это первый момент. Во-вторых, значит, к сожалению, наше население очень привыкло зарабатывать много, да, но на еду не тратить ничего. Мы очень хотим как бы покупать дешевые продукты, но при этом хорошо зарабатывать. Вы знаете, это как бы пережиток еще советского прошлого. Вы, господа, должны четко понимать, если вы хотите купить продукт за 3 копейки, вы купите. Назовем это, знаете, как говнопродукты. Вы их купите без проблем. Это то, что вы будете употреблять в пищу. Если вы хотите качественно, натурально, это будет стоить дороже, объективно. Потому что для того, чтобы вам сюда, в Москву, или в какой-нибудь Челябинск, или в еще другой крупный город, любой миллионник, чтобы доставить эти продукты, необходимо потратить колоссальное количество денег. Мало того, эти продукты скоропортящиеся, они не могут лежать на прилавке более там определенного там неделя максимум, да, без проблем. Нужно вам дешево и сердито, ну уж будьте добры. Признайте себе, вы будете покупать не очень, скажем так, соответствующий товар. Не бывает, вот, как бы, вот обмануть нельзя в данном случае, вы сами себя обманываете, это факт.
Давайте вот зачитаю. Да, пожалуйста,
Олег. Хотел, еще добавить по моим ценам. У меня самый дешевый сыр, он стоит там 800 рублей за килограмм полутвердый сыр, если купить головку и предзаказать ее, да, чтобы мы не тратились на кредиты, которые достаточно дорогие. Вот, то есть предзаказать, мы его сварим, вы его получите, но дешевле, при наших объемах производства, там, дешевле там, 800 рублей, мы, в принципе, не можем сделать сыр. Ну, это должен быть огромный завод, потому что нам для 1 килограмма сыра нужно 10 литров молока, причем такого молока, которого, ну, это не питьевое молоко, которое продается в магазинах, нам нужно очень качественное молоко, европейского стандарта качества, его пока мало, но потихонечку процесс налаживается. Я хотел добавить, мы это прервались, у нас, смотрите, вот представим, вот вся молочная мощь Германии, она состоит из маленьких фермерских хозяйств, которые, ну, вырабатывают колоссальное количество молока. И к вопросу об импортозамещении, у нас действительно есть перекос в агрохолдинге, государство очень любит, потому что, ну, проще отчитаться, даже не потому что коррупция, да, а просто банально чиновнику проще отчитаться. Но, несмотря на это, фермерские хозяйства за прошлый год показали, именно фермерские, не агрохолдинги, агрохолдинги там в районе нуля прибавили молоко, ну, примерно ноль, ну, 1% или ноль, там может долго спорить. Фермерские хозяйства дали 6% роста молока в год. И все прошлые годы они растут по молоку. Маленькие фермерские хозяйства.
Я добавлю. Вообще в России самый динамичный сегмент – это крестьянско-фермерские хозяйства. То есть стагнация и падение идет в сегменте сельхозорганизаций. Значит, а маленькие фермерские хозяйства, они прирастают. Если мы не будем брать личные подсобные хозяйства, которых в молочной отрасли, если честно, нет уже давно, вот, то…
Они просто оформлены как ЛПХ.
Ну, да, то есть надо... на самом деле все. Вот как бы это самый динамичный сегмент, это факт.
Ну, давайте послушаем Галину из Москвы, она нам дозвонилась. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
У меня, очень люблю вашу передачу, слушаю всегда за рулем. У меня вопрос к обоим спорщикам. Вот оба фермеры и сыровары. А вы мне скажите только честно, у вас коровы есть?
У меня...
Где вы берете молоко для сыроварения?
Да, смотрите, я вам...
Спасибо, Галин.
Да, Галин, смотрите, я вам расскажу, про, как у нас устроено. Я второй год я запускаю коровник, у нас есть коровы, но это пока тёлки, и у нас, я скажу вам честно, лучшие тёлки в стране. Я их постоянно Я их очень долго отбирал, трогал за все места, и теперь могу сказать, что это лучшие тёлки, которые были в России. Но чтобы купить еще тёлок, нам, скорее всего, придется покупать из Германии, потому что к вопросу об импортозамещении у нас стало модно строить коровники. И я был на выставке недавно, подошел к одному крупному племенному хозяйству, спрашиваю у них, вот сколько стоит там хорошая тёлка такая, вот лучшая, которая для сыра подойдет. И они говорят, а у нас вот цена, там цена была 180 тысяч рублей, и я их спрашиваю, мужики, а у вас это что, это номер телефона, что ли, хозяйство, или это цена такая? Я говорю, она стейками в Москве дороже, дешевле стоит. Это что такое, она платина у вас, что ли? Чё, зубы платиновые, по сути, как это вообще такое? Она золотым копытцем бьет. И это плохо, что коровы такие дорогие, но это хорошо, значит, развивается. Это реально стало модно строить коровники, и результаты будут. Молоко будет дешеветь, сыр будет производиться больше, он тоже немножко упадет в цене, по мере насыщения рынка.
Михаил, согласны?
Я хочу следующее сказать. Значит, во-первых, по поводу того, что у Олега лучшие тёлки страны, это надо поспорить, поскольку действительно хозяйств очень много, и крупных, и мелких, где очень большое количество разных коров, в зависимости по каким показателям мы сравниваем, по объему надоев. Есть, например, коровы, которые доят до 16 тонн в год, это огромные показатели. Есть коровы, которые имеют очень высокие показатели по жиру, по белку и так далее. Это первое. Второе, отвечая на вопрос прямо, значит, относительно Галины? Собственных животных, значит, собственные коровы – это сегодня очень дорого. Значит, я, в принципе, особо не занимаюсь сыроварней, у меня занимается моя супруга, значит, соответственно, я там так или иначе имею к этому прямое отношение. Значит, мы имеем овец, мы имеем коз, вот, но, к сожалению, на коров пока не вышли, поскольку мы люди из города, и нам необходимо на сегодняшний момент четко понять и научиться правильно содержать животных, в первую очередь коз, овец, а потом уже браться за более серьезных животных, коров. Они дорогие и серьезные. Но для того, чтобы получить молоко, сегодня мы покупаем молоко в двух хозяйствах, мы отбирали их очень долго, с учетом того, что я являюсь экспертом на молочном рынке, по сути, всех знаю, значит, в результате в Ярославском регионе мы закупаем радиус нашей покупки больше 100 километров. То есть два хозяйства и только оттуда. Сколько бы мы ни принимали другого молока, мы от него отказываемся.
Я не очень понимаю. С одной стороны, нам говорят о том, что у нас молочная промышленность практически, я имею в виду как раз поголовье у нас, на уровне, наверное, каких-нибудь там совершенно отсталых стран, вот именно так. С другой стороны, приехал недавно коллега из Китая и говорит, что китайцы, например, считают, что российское молоко самое лучшее. Откуда они вообще его знают? И откуда текут к ним эти молочные реки, если текут, конечно?
Вы знаете, очень забавная ситуация была. Буквально 2 недели назад ко мне приезжала целая делегация китайцев, которые, естественно, в лучшей традиции Китая, с камерами, с фотоаппаратами все снимали. И они говорили, ничего себе, вы тут сыр из молока делаете? И для них это было такое открытие, что сыр из молока делается. Вы не представляете, как они корову рассматривали. У нас даже, когда школьники из Москвы приезжают, такого нету. То есть, школьники в Москве, они, конечно, поголовно все считают, что она фиолетовая, как Милка из рекламы. А китайцы вообще ее не видели. То есть, они сначала козу с коровой перепутали. То есть, это было... Для меня шок был, и я в разговоре с ними, я понял, что там настоящая экологическая катастрофа. И они говорят, давай к нам в Китай. Я говорю, нет. Нет, дорогие друзья китайцы, вы китаец, конечно, нам брат, но мы сначала Москву накормим и всю Россию, а потом только к вам будут
поставлять. Вот видите, есть же импортозамещение, китайцы к нам едут.
Они едут, это туристическая тема, что касается Китая.
Это был вопрос, казался, закупок, это была делегация, не просто туристы, это люди, которые приехали, сеть экологически чистых магазинов в Китае, которые приехали посмотреть, отобрать поставщиков продукции и даже договора заключить.
Смотрите, в Китае потребление молока на душу населения составляет 30 килограммов, 30 килограммов, это практически ничего, в год, имеется в виду, в год. Значит,
это 30
для
литров.
Них, для них вообще молоко – это экзотика. Люди более пожилого возраста, когда они пробуют масло, они плюются. Им это кажется что-то страшное и невыносимое. Поэтому молоко – экзотика, и то, что китайцы думают, что молоко в России самого лучшего качества, это тоже… У них же была недавно проблема с меламином. извините, вспомните. Угу. Поэтому как бы у них сейчас, знаете, что какой вот по молочной продукции самый мощный?
Что за проблема? То я
импорт.
Выпал вот это.
Меламин?
Да.
Это сухое молоко, то есть как бы там подмешивают для увеличения белка. И было как большое количество отравлений в именно...
Я прошу прощения, мы сейчас вернемся на наши родные просторы. Все-таки наши российские вопросы нас занимают. Придет ли в нашу страну импортозамещение?
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Придет ли в Россию импортозамещение? Да, конечно, считает фермер Олег Сирота. Согласно с ним, звоните по телефону 637-65-19. Нет, говорит директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. Поддерживайте эту позицию. Звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Зачитываю следующую порцию сообщений, пришедшей на WhatsApp и Viber. Пока в стране не будет доступных кредитов, про импортозамещение мы будем только говорить, считает точно Максим. Далее. Сыр – это наркотик, концентрат молочных гормонов для телят и хороший клей. Разумный диетолог против сыра. Далее. Может отменить сельскому хозяйству налог на доходы, если покупается сельхозтехника и оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья в готовую продукцию, пишет Михаил. Следующее. Даже при текущем курсе рубля цены на сыры за рубежом ниже, чем у сироты, пишет наш радиослушатель. Далее. Со своей зарплатой 20 тысяч рублей сыр не ем. Сколько на Западе тратит на еду от своей зарплаты, вопрошает наш слушатель Сергей.
Сколько там платят за налоги от своей зарплаты? Пусть Сергей об этом задумается.
Угу. Следующее. А что за сыр мы едим по 500 рублей за килограмм? А это вообще сыр? Вот, кстати, хороший вопрос. По поводу фальсификатов меня интересует. Это первая тема, да, что неизвестно, чем мы питаемся. И самый главный вопрос, наверное, который сейчас мы, видимо, успеем обсудить очень коротко, считается, что единственное и самое главное после кредитов доступных то, что не позволяет развиваться бизнесу, это те самые проверки, которыми тот самый бизнес просто душат. Согласны с этим?
Давайте про фальсификат сначала. Угу. Буквально два слова. Значит, вообще тема фальсификата, она, с одной стороны, сильно преувеличена. И вот люди готовы вообще отказаться от продуктов, от молочных продуктов для того, чтобы ну, просто ничего не есть, чтобы как заменить себе жир и белок чем-то другим. Вот. И проблема заключается в том, что борьба с фальсификатом, так называемым, и борьба так называемая, она на самом деле выстроена совершенно неправильно. И в том числе некоторые государственные органы, они вместо того, чтобы каким-то образом стимулировать развитие натуральных продуктов, они пытаются бороться, в том числе Россельхознадзор какой-нибудь, да, который вместо, ну, фактически занимает нишу Роспотребнадзора, пытаясь отжать себе полномочия этого ведомства и, ну, фактически просто гнобит производителей. С фальсификатом бороться очень просто. Давайте проверять и штрафовать не производителя в первую очередь, а сети, тех, кто продает. То есть, господа, вы покупаете пиццу или где-нибудь в кофейне утром завтракаете сырниками. Вы никогда не задумывались, моцарелла там и из чего сделаны эти сырники. Вот вопрос заключается в том, что в основном хорика, общепит, они закупают самую дешевую продукцию, и 90-99% продукции, допустим, моцареллы, которые используются на пиццу, она аналоговая, это не сыр. 90-99% творога, который закупается для сырников, аналоговый. Если условно штрафануть разочек тех, кто это продает, они тут же начнут покупать, да, чуть-чуть более дорогие продукты, но это будет более качественно. Но есть один момент. Цена борьбы, эффективной борьбы с фальсификатом – это повышение цен.
Ну, вот, вообще... вот смотрите, да, я хотел, пожалуйста, просто добавить, но я здесь с Михаилом поспорю. Михаил, ну, в Германии, честно скажу, мне там довелось пожить, вот в пиццерии будет сыр с пальмовым маслом тоже, и моцарелла там будет, ну, Там будет, ну, не то, что фальсификат, там просто не скрывает, что это будет аналог КЭЗ, потому что переводится на русский язык сырозаменитель, там аналог.
Проблема в том, что здесь это скрывают.
Здесь, да, то есть это проблема, что скрывают. И, честно говоря, государству пока это выгодно, потому что пока наше, ну, внутреннее производство, оно не так выросло, чтобы вообще убрать фальсификат. Нет, ну, к сожалению, то есть оно не пойдет на это.
Но это тоже стимулирование.
Но,
вот если бы государство боролось, реально боролось с фальсификатом, это было бы стимулирование развития внутреннего производства. У нас реально большое количество производителей, которые готовы поставлять сыр и творог, и сыр нормальные, хорошее качество, но они вынуждены для того, чтобы снижать цену, сокращать себестоимость.
А еще это говорят, факт. Что сбыта нет. Вот слушатель пишет, что сбывать продукцию сложно, сетям надо платить миллионы.
Сложно. Да. А с сетями вообще, смотрите, маленькое фермерское хозяйство в сети вообще не должно идти. Почему, ребят, ну, если честно, они вас съедят. В России, то есть они вообще во всем мире нас съедят, ну, мы для них еда, они акулы, так уж мир устроен. А в России они, конечно, особенно упоротые и особенно злобные. Я знаю как бы ни одно сыроварню, честно, которое они разорили. Тут люди, несмотря на санкции, несмотря на лояльный режим, все эти сожрали. То есть там где-то просрочка, где-то суд, и все, человек разорился. Там три сети сразу подали. Вот. Так что это проблема. Но мы сейчас, например, мы выживаем, там фермерский рыночек, там ярмарочка открылась, вот мы туда поставляем. Для маленького объема это, ну, как говорится, прокатывает. Но для большего объема начинается уже проблемы с сетями, вот тут, конечно, за ними надо последить. То есть, есть вопросы и Россельхознадзоров, да, почему они на фермерские рынки, то есть, я как бы, у нас каждую неделю, то есть, приходит санитарный врач, я уж как родную ее знаю. То есть, вопрос, который он задает, что она будет проверять. А интересно, в сетевых крупных магазинах почему они не ходят? Но они же не проверяют, мы же не знаем про громадные штрафы.
А вот, кстати, что там, по поводу проверок. Что
ли, нет? Или сыр, который по 300 рублей лежит, ребят, ну это не сыр. Ну его просто, у нас, смотрите, цена на молоко средняя в России в районе 30 рублей, с которым можно сыр сделать. Там 28-30. И нужно 10 литров молока. Там будет 300 рублей, даже если это огромный завод, 300 рублей там только молока будет. Его нужно сварить, еще произвести, его нужно достать до магазина. Магазин должен накрутить свои концы. За 300 рублей, дорогие радиослушатели, 400-500 это не будет сыром.
Ну за 500 уже можно.
Ну теоретически может быть, если это прямо вот где-то вот рядом
с заводом. Если это большое производство, крупное производство, это, ну, возможно.
500, да. 500 с копейками может быть, но вот в Москве маловероятно.
Ну нет, большие заводы имеют представительство. Мы, допустим, берем Алтайский край, да, Алтайский край – сырный регион. Есть много заводов, крупных очень, и там, ну, действительно эта возможность есть.
Ну давайте, да. Прошу прощения, послушаем финальный телефонный звонок и уже будем подводить итоги. Михаил из Подмосковья нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер. Вопрос номер один. Стерлигов предлагает хлеб за 1500. Два сыровара, или имеющие отношение к сыроварне, за 4000 сыр. Вопрос. А на какие деньги мы это купим? И, соответственно, отсюда. В Европе сыр, вполне нормальный сыр, стоит 10-15 евро. И весь народ покупает сыр и с удовольствием ее ест.
А вопрос, когда вы последний раз в Европе покупали сыр?
Ну, месяца 3 тому назад, 2.
А где и какой сыр?
В Риге.
Где?
В Риге.
В Риге.
Смотрите, Михаил.
В Риге, извините меня, сейчас фермеры просто разоряются. Там просто народ уезжает, бросает фермы и готовы продать за любые деньги, потому что Рига и вообще Прибалтика, она поставляла свою продукцию в России, и основным их рынком сбыта была Россия. Сегодня из-за эмбарго, в принципе, там катастрофическая ситуация. Вот я вам просто ответил.
Михаил, смотрите, я хотел вам сказать. То есть,
коротко, у нас меньше минуты.
У нас сыр, наш сыроварня стоит 800 рублей. Вы можете, если у вас нет денег, вы приедете, отработаете у нас на строительстве коровника. 3 дня отработаете, получите головку сыра. Ну, по-моему, справедливо.
По поводу 4000 тоже, извините, никто не говорил про 4000. 4000 стоит грюйер в Азбуке Вкуса. Пожалуйста, там можно его купить. А вы просто, наверное, много слушаете.
Есть разные сыры, есть подешевле, есть подороже, как бы это разные сегменты.
Но, тем не менее, вопрос, придет ли в России импортозамещение. 42% наших радиослушателей сказали, что да, придет, и уже пришло, поддержали позицию фермера Олега Сироты. Но, тем не менее, 58% с небольшим перевесом, но скептики у нас преобладают сегодня. И позиция, что импортозамещение в Россию не придет, поддерживал директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. Спасибо, господа.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.